эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В интернете начался сбор подписей за запрет деятельности группы православных радикалов «Божья воля». Подоплека уголовного приговора физику Калякину. Конфликт с «Росатомом». Журналист из Ижевска просит политического убежища в Литве. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Время свободы» интервью. На электронной платформе социального действия Change.org начался сбор подписей под петицией с требованием запретить деятельность общественной организации «Божья воля», учинившей в конце прошлой недели погром в выставочном зале «Манеж». Петиция адресована Следственному комитету Русской Православной Церкви и Министерству внутренних дел. В течение первых суток под этим обращением подписались более 1000 человек. Тем временем в Манеже усиливают меры безопасности, поскольку лидер Божьей воли Дмитрий Царионов пообещал у стен выставочного зала провести 5000-ный митинг православных радикалов. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Поврежденные в ходе акции «Божьей воли» работы классика искусства XX века Вадима Сидура отправлены для экспертизы в реставрационные мастерские имени Грабаря. Это необходимая процедура для возбуждения уголовного дела. До сих пор скандальные выходки Дмитрия Царионова по прозвищу НТО и его единомышленников оставались безнаказанными. Петиция призывает положить этому конец. Вот цитата. «Действия организации «Божья воля» несут зачатки радикализма, нетерпимости и розни, способствуют падению имиджа православного христианства, основанного на принципах терпимости и любви к ближнему. Действия организации оскорбляют чувства верующих, когда от их имени производят всяческие акции и гонения». Хотя организаторы пострадавшей выставки без промедления написали заявление в правоохранительные органы, уголовное дело до сих пор не возбуждено. И вот комментарий сына Вадима Сидура, адвоката Дмитрия Сидура.
Дела возбуждаются быстро, только когда есть какая-то политическая особая воля на возбуждение, быстрое дело. Да, а так обычно дела возбуждаются достаточно долго и проводятся проверки, которые могут длиться месяцами. Я также и не исключаю, что дело все равно будет возбуждено.
Какие статьи здесь могут быть инкриминированы?
Я, честно говоря, не рассматривал это с точки зрения Уголовного кодекса. Это не входит в сферу моих профессиональных интересов. Я, скорее, более эмоционально это воспринимаю, как вы понимаете, в силу родственных связей. Навскидку, мне кажется, что здесь, возможно, есть состав и хулиганства, и умышленного уничтожения имущества, стоимости уничтоженного, конечно же, зависит, будет там уголовная ответственность или не будет. Возможно, самоуправство, какие-то еще статьи. Ну, вандализм, на мой взгляд, здесь я не уверен, что это будет применимо. Вот какой-то, да, наверное, перечень статей, но наиболее очевидный, наверное, это все-таки хулиганство, потому что это действительно такая акция, ну, откровенно хулиганская.
Откровенно.
Да.
Они еще и глумились. А вот статья по хулиганству, достаточно там большой разрыв в мерах наказания. На ваш взгляд, какая возможна?
Я не хотел бы здесь давать никаких юридических квалификаций, потому что нужно смотреть всю совокупность этих обстоятельств. Лично я никогда не жажду крови, понимаете, я адвокат по работе, поэтому я не желаю попасть в тюрьму людям, за исключением тех, которые действительно производят насильственные и жесточайшие преступления. Даже этим людям, которые совершили крайне неприятную, как вы понимаете, для меня и отвратительную вещь, я не желаю попасть в тюрьму, с учетом того, в каком состоянии находится наше заведение, пенитенциарная система. Хотелось бы просто, чтобы было дело доведено до юридического, логического завершения, чтобы было передано в суд, чтобы был приговор. Пусть он будет связан со штрафами или с условным наказанием. Главное, чтобы была дана этому оценка какая-то правовая.
То есть оштрафовать все-таки их, наверное, можно было бы?
Можно, наверное, и нужно, потому что безнаказанность, конечно, порождает следующие и следующие подобные акции, потому что если будет признано правомерным такие действия, не нарушающими никаких норм закона, то ну почему не сделать это снова и снова в других местах, в других музеях?
Теперь по поводу вашей эмоциональной реакции. Можете ее обозначить?
Основная боль – это все-таки похоже, что безвозвратно уничтожено 2 или 3 линогравюры, испорчено всего 4. Насколько их можно будет восстановить или нельзя, пока непонятно. И это наиболее для меня печально, потому что уже не вернуть произведение искусства. Все остальное, там, скандал, пиар, ну, это все на совести тех, кто это совершил, честно говоря, даже здесь комментировать как-то. Ну, почему-то они вот выбрали своей целью именно эту выставку. Я думаю, что это просто потому, что она удобно расположена в центре Москвы, в Манеже, где можно привлечь больше внимания прессы. Я не думаю, что специально была какая-то цель атаки в произведении Сидура.
Тут у меня есть сомнения. Дело в том, что они ведь предварительно изучали фотографии экспонатов, из которых должна быть составлена выставка. Они готовились к этой акции. И как раз они очень много гневных слов говорили по поводу работ Сидура, что он кощунственный художник, потому что он непотребным образом изображает Христа, ну и других библейских персонажей. Оставим этот бред на их совести. Но больше всего сейчас тревожит то, что появилось очень много голосов людей не слишком просвещенных, но это публика, которая выражает сомнения. А может быть и правда не надо было выставлять такие вещи? А может быть и правда надо наказать устроителей выставки?
Сидур не был иконописцем, и, конечно, никто не претендует на то, что эти произведения являются какими-то иконами и должны изображение Христа являться каким-то каноническим, так как это должно быть по канонам православной церкви. Но точно, что, конечно же, никакого, не то что умысла, а вообще никакого кощунственного здесь смысла даже быть не могло. Если помните, то Микеланджело изображал Христа обнаженным еще в средние века. Это даже было в Сикстинской капелле, да, потом, правда, там какой-то папа там эти места замазал, но смысл в том, что в этом нет ни малейшего кощунства. Это просто видение Христа как человека, который пришел в этот мир и принял страдания за людей в человеческом облике. Я могу еще прокомментировать, что в городе Берлин, например, лик Христа работы Сидура находится в церкви святого Матеуса. То есть, соответственно, ну, насколько работы Сидура антихристианские, об этом даже всерьез комментировать нельзя. Он очень много делал на разные библейские сюжеты, на сюжеты христианские, но всегда просто это было его видение, и никогда, разумеется, ни малейшего кощунства, ну, даже усмотреть, мне кажется, сложно. Должно быть очень больное воображение, чтобы здесь какое-то кощунство. Но потом поймите, это были 60-е годы. Тогда не было такого понятия, что нужно как-то себя там пропиарить, чтобы сделать какую-то там акцию такую скандальную, как сейчас в нынешние времена, там разбить какое-то там произведение, какую-то икону, опорочить что-то, чтобы про тебя заговорили. Тогда церковь сама подвергалась гонениям, и Сидур тоже подвергался гонениям, поэтому у него не было никакого антагонизма совершенно с церковью. Наоборот, его многие произведения не выставлялись и не показывались именно из-за того, что власти усматривали там какие-то религиозные мотивы и символы.
Говорит Дмитрий Сидур. Организация «Божья воля» не в первый раз посещает выставочное пространство. Директор Дарвиновского музея Анна Клюкина вспоминает о событиях двухлетней давности.
Это было в 2013 году, в марте месяце, в выходной день. У нас в центральном зале проходит по определенным часам, то есть они очень хорошо подготовились. Свет и видеомузыкальная программа, когда в зале гасится свет, идет 20-минутный фильм со спецэффектами. И как только фильм закончился, понятно, что в центральном зале было много народа, со второго и с третьего этажа посыпались листовки. Листовки, на мой взгляд, совершенно дурацкие, но их было много. То, что на полу было, сотрудники сразу собрали, но у нас в центре стоит сосна, эти бумажки застряли на ветках, и нам потом на следующий день пришлось вызывать альпинистов, которые снимали вот эти вот листовки. Кроме того, какая-то группа прошла в выставочный корпус, вышли на верхний балкон, вылезли на фасад, вывесили свой лозунг, который мы уже снять не смогли. «Бог создал мир». И нам пришлось вызывать тоже верхолазов, чтобы это дело снять. А когда в центральном зале, возвращаясь, эти листовки посыпались, несколько человек построились вдоль наших слонов, открыли молитвенники или что, и начали вот это петь. Причем самое ужасное, на мой взгляд, взяли ребенка с собой. Ребенок бедный, заплаканный, там стоял. Охрана их быстро вывела. Мы подали заявление в милицию, но там перекидывали из отдела в отдел. И, в общем, ничем не кончилось. Но мы просто просили, чтобы нам хотя бы возместили они материальный ущерб, потому что нам пришлось нанимать верхолазов, нам пришлось убирать.
Что было написано в листовках?
Они у меня лежат, это я могу зачитать. На всех листовках, во-первых, стоял что-то типа печати, где написано «Божья воля». И дальше Бог создал звезды, Бог создал фрукты, эволюция не наука, защитим наших детей от лжи. Вселенная создана Богом 7522 года назад. Но это начнем с этого, самая глупость, потому что я не против того, чтобы Вселенная была создана Богом, только это произошло не 7522 года назад, а несколько миллиардов лет назад. Первые животные уже были порядка 500 миллионов лет тому назад. Вот эти листовки я собрала, потому что мы написали заявление в милицию. Ну вот как-то все это сошло на нет. Понимаете, верующий человек так никогда не поступит. Они могут стоять, как-то обращать веру, но не засыпать листовками. Тоже мне революционеры со второго, с третьего этажа начали это кидать. И у них все подписи. Общественное движение, Божья воля, вот этот их сайт, закрест.ру.
Иными словами, для полиции не стоило труда разыскать тех, кто учинил.
Абсолютно, абсолютно, потому что листовки с адресом, только телефона нет, а так все есть. Более того, фотографии, вот как они там около слонов пели, у них на сайте я посмотрела. Они повесили у себя.
Все-таки вы сказали, что бумажки перекладывали, так дело и не возбудили. Что вам говорили?
Послали в такой-то отдел, послали в сякой-то отдел. Потом моя юрист звонила, они сказали, что они вообще дело потеряли. На этом как бы все и кончилось. И потом уже, когда моя юрист интересовалась, что я ее дергала, сказали, ой, а мы что-то ничего найти не можем, мы потеряли.
Учитывая вот эту вашу историю, как вы думаете, то, что случилось в Манеже, может также остаться без последствий для Божьей воли?
Вы знаете, я уже сказала юристу, что надо было быть поактивнее и забрасывать их активнее письмами. Просто у меня юрист одна, а в музее дел выше крыши. И я думаю, что если все-таки там люди будут более активны, можно на нас ссылаться, я это в папочку сложила, их этот весь бред, то тогда я считаю, что надо добиваться, чтобы это безнаказанно не проходило, потому что, понимаете, родители похватали детей и быстренько из зала выходили, потому что я еще говорила, слава Богу, что не началась паника. Они все прекрасно знали. В музее по субботам, по воскресеньям бывает несколько тысяч, да, то есть одномоментно может находиться больше тысячи людей. И кто-нибудь, увидев эти листовки, мог там закричать, потому что, ну как эти все сумасшедшие делают? Сначала листовки, потом что-нибудь взрывают.
В вашем музее хотя бы не пострадали экспонаты. Ну, да. Я внимательно рассматривала видеоролик акции в Манеже. Охрана не предпринимала никаких действий, они только вызвали полицию. И пока они дожидались, в общем, произошло то, что произошло. Что сейчас нужно и нужно ли сделать для усиления безопасности музейных фондов?
А мы ничего не можем сделать, потому что нам деньги на милицейскую охрану не дают. Нам дают деньги только на вневедомственную охрану. Дальше объявляется аукцион. Выигрывает тот, кто меньшую сумму объявит. Я с этим мучаюсь все время. Выигрывают фирмы, которые нанимают людей в каких-то отдаленных областях. Они работают вахтовым методом. 2 недели здесь сидят, потом уезжают на несколько дней, опять сидят. Это люди совершенно неподготовленные, ну, надели на их там брюки и рубашку, на этом все закончилось. То есть сейчас музей полностью беззащитен. Но я считаю, что учитывая, что они оставляют радостно свои следы, сайты и названия, да это просто хулиганство, это надо привлечь и посадить этого их руководителя, и все.
Кстати, сейчас в социальных сетях распространяется петиция с требованием запретить движение Божьей воли. Готов ли ваш музей подписать такую петицию?
Конечно, готов. Просто понимаете, в чем дело? У нас же как бы демократия. У нас, извините, нацистов не запретили до сих пор, что еще более страшно. Ну, ходят же у нас со свастикой. Так что не думаю, что их запретят, но то, что их надо наказать материально, посадить за хулиганство, дать там, что положено по закону, то, мне кажется, они сами остынут и охолонут. Но у нас суд странный. Когда у нас была кража, и там нашли все-таки вора, мне же судья задал вопрос, ну а что, это уж такие бесценные там чернильный прибор основателя. Я говорю, да, на рынке он, может быть, ничего не стоит. Из яшмы чернильный прибор, который был украден, нам вернули его. Но, говорю, для нас это чернильный прибор основателя музея, для нас он бесценен. Они же начинают вот ценить еще вот как-то так. То есть я что-то разочаровалась. нашей судебной практики по отношению к защите музеев.
Ну да, этот самый Царионов тоже заявляет, что он ничего не попортил, только разбил куски линолеума. Это он произведение Сидора называет кусками линолеума.
Да, и уверяю вас, еще и найдется судья, который там с хорошим адвокатом скажет, что да, действительно, это был линолеум.
Для меня сейчас картина складывается таким образом, что слова «музейное сообщество» – это только слова, что каждый свою беду переживает в одиночку. Не пора ли все-таки объединиться? Есть же союз.
Нет, во-первых, мы объединены, у нас есть союз. Но, да, понимаете, это объединение у нас заключается в том, что мы друг другу поплачемся в жилетку. Да, сейчас и Петровский выступил с осуждением этой акции. И уверяю вас, все музейщики подпишутся, но не более того. Что мы еще можем сделать? Выйти на улицу с транспарантами? Вот тут-то как раз нам по полной программе и скажут, что мы этого делать не должны.
Ну, извините, например, вы сообща можете нанять хороших юристов.
Ну, в Союзе музеев есть хороший юрист, который защищает наши интересы и так далее. Но понимаете, в чем дело? В данном случае даже не нужен хороший юрист от музейного сообщества. Здесь достаточно желания правоохранительных органов делать свое дело. Я не говорю что-то особенное. Делать свое дело. Мы храним достояние нашей страны. Так, пожалуйста, помогите нам это достояние сохранить. Уже будущее поколение рассудит, линолеум или это не линолеум. Там, скажем, по черкушку Тулуза-Лотрека он за чашку кофе отдавал, а сейчас на рынке это стоит миллионы долларов. Так ведь?
Говорит Анна Клюкина. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. 18 августа Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор по делу физика Сергея Калякина, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере. Калякин был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 700 тысяч рублей. Он возглавлял физико-энергетический институт в Обнинске и в научном сообществе имел репутацию честного ученого и одного из очень немногих стратегов ядерной отрасли. После почти двухлетнего следствия и всех событий, которые этому предшествовали, коллеги ученого и общественники, знакомые с ситуацией, уверены, что преследование физика Сергея Калякина было заказным, а заказчиком выступал концерн «Росатом». С подробностями Сергей Добрынин.
Следствие по делу одного из крупнейших физиков-атомщиков, бывшего исполняющего обязанности директора физико-энергетического института в Обнинске, шло почти два года. С ноября 2013 года Сергей Калякин, несмотря на постоянные протесты защиты, находился под стражей. Адвокат Калякина Елена Соколова считает, что фактически будущий приговор был предопределен уже тогда.
Оно было предопределено с самого начала. Потому что ничего нового мы сегодня не услышали. Мы услышали то же самое обвинительное заключение. Понятно, что суд, в общем-то, к сожалению, не является независимым. Но, тем не менее, это каждый раз переживаешь очень больно,
сказала Соколова. Сейчас и защита Калякина, и его коллеги по атомной энергетической отрасли готовы открыто говорить, что возбуждение против физика уголовного дела – расплата за изговорчивость.
Цель достигнута, цель, которая ставилась, достигнута. Калякин устранен. Кого-то уволили, поскольку Калякина нельзя было уволить. И поэтому, в общем-то, его хирургическим путем вот таким вот устранили.
Говорит адвокат Соколова. Несколько лет назад в структуре госкорпорации «Росатом», в которую входит и возглавлявшийся Калякиным физико-энергетический институт, было создано новое подразделение под названием «Наука и инновации». Инициатором его создания выступил Вячеслав Першуков, заместитель по инновациям, руководитель «Росатома» Сергея Кириенко. Новая организация должна была взять на себя хозяйственную деятельность входящих в структуру «Росатома» предприятий. За помощью управления предприятия должны были ежегодно платить ЗАО «Наука и инновации» 3% от своего оборота. Сергей Соловьев, бывший заместитель Калякина, а ныне сотрудник НИИ атомных электростанций, считает, что Сергей Калякин чересчур верил в справедливость. Когда ученым дали понять, что если он не будет сотрудничать с новой организацией, против него может быть возбуждено уголовное дело, Калякин продолжал сопротивляться.
Он переоценил веру в справедливость. Его вызывали, приезжал Першуков. Вот я помню это. Это был, я в 2012 году, это точно помню. Вот у нас есть зал «Наука и инновация», давай 3%, а тогда, я боюсь ошибиться, 5-6 миллиардов. Они же все коммерциализировать хотели. Вот у них зал «Наука и инновация», вот которые ученые не понимают, где чего продать, потому что эти вот доктора, им только интегралы считать. А эти думают, что, фактически, к чему это приводит? Это к распродаже права. Вот эти договора, их выявили, это инструмент дополнительный, когда простые методы убеждения такого, ему предлагали, отойди в сторонку на хорошую зарплату, не сработает, то вытащили. Вот Вот этот инструмент, говорю, поверьте, действует на любого директора, который переживает за судьбу предприятия. Его же арестовали в ноябре 2013 года, а вот эти вот все, он уже на допросы ездил, он уже ездил с 2012 года. То есть он уже знал, на что идет, и он все равно не отошел в сторону. Вот за что вот Сергея я и уважал.
Рассказал Сергей Соловьев. Обвинение в мошенничестве основано на двух контрактах, заключенных физико-энергетическим институтом в начале 2010-х годов. По заказу концерна «Росэнергоатом» институт тогда выполнял расчеты безопасности атомных реакторов. Но так как сроки договоров были очень сжатыми, к работе был привлечен субподрядчик, компания «Энергоинжиниринг». Сегодня суд посчитал, что эта организация была эффективной фирмой «Додневкой», а переведенные субподрядчику средства Калякин фактически разделил с несколькими своими коллегами. Однако логика следствия противоречит хотя бы тому, что на момент окончания выполнения работ никаких вопросов у заказчика концерна «Росэнергоатом» не возникло. Об этом говорит Александр Москалев, сотрудник НИИ АЭС, хорошо знакомый с ситуацией.
Дурной какой-то анекдот. Концерн «Росэнергоатом» — это концерн, который владеет парком атомных станций. Они заказали эту работу, утвердили форматы, кто выполняет, кто соисполнитель, контрагент. Все это утверждено. ТЗ, кто что делает, все есть. Эта работа выполнена, принята. Потом она не просто так принята, что вот у них денег много, вот давай потратим. Результаты этой работы идут в дело.
Сказал Москалев. Москалев и Соколов объясняют, что «Энергоинжиниринг» не фиктивная фирма, как посчитал суд, а посредник, через которого ученые-атомщики могли заниматься расчетами коммерческих заказов, получая дополнительные гонорары к своей нищенской институтской зарплате. Кроме того, использование подобных посредников – практика, сложившаяся на рынке в ответ на введение драконовских правил госзакупок. Сергей Соловьев говорит, что благодаря этой практике сегодня есть возможность завести уголовное дело практически против любого руководителя в энергетической отрасли.
В этой системе закупок – это такая сеть, которую, если надо рыбешку выловить, то элементарно. Либо вы ничего не делаете, но это надо быть тогда менеджером,
сказал Сергей Соловьев. Практически единственным основанием для обвинительного приговора Калякину стали показания его бывших подчиненных, Зайцева и Лукьянова, также проходивших по делу. Показания были получены на стадии предварительного следствия в обмен на возможность остаться под домашним арестом. Об этом рассказывает адвокат Соколова.
Здесь вот ситуация с Лукьяновым и Зайцевым, она, собственно говоря, ярко отражает методы работы следствия. Лукьянову и Зайцеву говорили: вы-то нам не интересно, мы-то понимаем, что вы вот мелкие сушки, что вы вот всего-навсего исполнитель. Вам-то ничего не будет. Вы будете под домашним арестом, вы будете там под подпиской, и у вас будет условная мера наказания. Вы вот дайте нам показания на Калякину. А Калякину, в свою очередь, говорили: а вот ты нам тоже не нужен, ты нам не интересен, мы-то знаем, что ты не ты. Мы-то знаем, Сергей Георгиевич, что вы честный человек и честный ученый. Это я цитирую Калякина, это не мои выдумки. Вы нам только дайте показания на Осмолова, на Егорова, и у вас будет домашний арест, и у вас будет условное наказание. Все будет в порядке, Сергей Георгиевич, понимаете? Это же вот методы работы следствия. Вместо того, чтобы действительно добывать доказательства, ведь ничего этого по делу нет, абсолютно. Есть только показания таких подсудимых, как Калякин, которые стремились уйти от уголовной ответственности, пытались вот как-то минимизировать, в общем-то, свое. Им было обещано условное наказание. Прокурор просил для них условное наказание.
Говорит Скалова. Пожалуй, единственным светлым пятном вынесенного приговора является его срок. Всего 7 лет вместо 12-х, запрошенных прокуратурой. Елена Скалова считает, что это можно считать следствием компромисса с совестью, которое смогла позволить себе судья.
Я думаю, что судья, конечно, сделала какую-то попытку компромисса. Надо отдать ей должное, и, в общем-то, в любом случае, хотя, безусловно, с приговором не согласна, но то, что это не 12 лет, это, в общем, уже свидетельствует о том, что все-таки какие-то доводы защиты были услышаны. Но, опять-таки, в силу того, что суд не свободен, суд, безусловно, не мог вынести оправдательный приговор. К сожалению, это вот наша данность.
Так считает Елена Соколова. Сейчас адвокат практически не надеется, что апелляции вышестоящей судебной инстанции придут к успеху, хотя борьба, по ее словам, будет продолжена. Тем временем ситуация в физико-энергетическом институте становится хуже день ото дня. Об этом рассказывает Сергей Соловьев.
При Калякине и в суде было признано, что годы расцвета были ФИИ. Он исполнял обязанности генерального директора, его нет. А сейчас понедельник работают люди, носители критических знаний, я здесь говорю, они сейчас уже в других местах работают, а потом как их собрать назад. Ну и плюс, я тут честно сказал, что Калякин, он же в последние годы, у него уже допуск один из четырех человек особой важности, он оборонка. Так вот, ущерб, что он здесь сидит, уже нанесен в десятки раз больше, чем он. А мы с Адамом, я в Никете работал директором отделения теплофизики, давно знаю. Он меня спрашивает: как ты можешь характеризовать Калякина? Я сказал: единственный человек, с кем я в ресторане не о женщинах говорю, а науке. Он был и ученый, и меньше, а самое главное, он переживал и за Россию, и за ФИЕСу.
Сказал Соловьев. Но что же говорят подобные уголовные дела о положении дел в госкорпорации «Росатом», от которой зависит и безопасность эксплуатации атомных электростанций в России, и ее ядерный арсенал? Сергей Соловьев считает так.
Тут у меня состоялся разговор с бывшим министром когда еще было министерство, и меня попросил, назови 5 человек, вот, которые могут понять, как в пиар-отчетах у нас все хорошо, а вот как на самом деле, какие проблемы в этом налице, как поставить, как их решить. Вот я назвал Калякина, Мохова, это бывший директор АКБ «Гидропресс», еще пару человек не буду. Вот после этого Мохова, через месяц после этого посадили, Калякин сидит, вот из 5, которых мы вместе с ним наскребли, то есть их сейчас людей, которые, вы знаете, которые вот стратегически могут мыслить, а не пиариться. Вот 2 сидят.
Сказал Сергей Соловьев. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Ижевский журналист и политический активист Андрей Некрасов надеется, что его просьба о политическом убежище в Литве будет удовлетворена в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода». Находящийся в международном розыске Некрасов, задержанный на Кипре по запросу России, вернулся в Литву 12 августа. После задержания он объявил голодовку и попросил политического убежища. Кипр не удовлетворил просьбу Москвы о выдаче журналиста и принял решение вернуть его в Литву, которая ранее выдала ему национальную визу. В России против Андрея Некрасова, который был одним из руководителей независимого профсоюза концерна «Ижмаш» и критиковал руководство предприятия, возбудили дело по статье 163 Уголовного кодекса «Вымогательство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Прокуратура считает, что Некрасов требовал 2,5 миллиона рублей за прекращение негативных публикаций о президенте концерна Константине Бусыгине. Кроме того, в феврале 2015 года Андрей Некрасов был оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в клевете на одного из руководителей регионального отделения «Единой России» Андрея Шутова. Опасаясь, что штраф даст следователям основания ходатайствовать о его аресте, в марте журналист выехал за границу. Вскоре индустриальный райсуд Ижевска принял решение о заочном аресте Некрасова из-за его неявки на следственные действия. Некрасов был объявлен в международный розыск в апреле 2015 года. С Андреем Некрасовым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Андрей, как вы оцениваете свои шансы на получение статуса политического беженца в Литве?
Для начала я хотел бы сказать, что, во-первых, мне действительно получилось мне добраться до Литвы. И я уверен, что службы иммиграционные и прочее абсолютно объективно смотрят мое заявление о политическом убежище. И я надеюсь, что решение будет принято положительно, потому что у меня абсолютно, скажем так, политический случай. То есть мое уголовное дело абсолютно политически мотивировано.
Что говорят литовские власти, там представители специальных миграционных служб? В какое время вы уже можете рассчитывать на получение политического убежища?
Я думаю, что весь процесс займет до 3 месяцев, но в особых случаях, насколько мне известно, он продляется до 6. То есть в течение 6 я в любом случае получу либо положительный, либо отрицательный ответ.
А если не секрет, где вы сейчас конкретно находитесь и чем занимаетесь? Ваше социальное положение сейчас каково?
На данный момент я действительно арендую квартиру, я живу в Вильнюсе. По поводу деятельности своих планов на ближайшее будущее я хотел бы все-таки не спешить и, скажем так, сообщить об этом, когда уже начну реализовывать какие-то свои планы, какие-то свои проекты. То есть я стараюсь не забегать вперед.
Почему вы считаете, что ваше дело политически мотивировано и что вы вправе претендовать на получение политического убежища в Литве?
Данное уголовное дело появилось вследствие моей журналистской и общественно-политической деятельности. То есть конкретно из-за того, что я участвовал в создании и развитии независимого профсоюза на заводе «Калашников» оборонном. То есть и вследствие долгой борьбы нам удалось отстоять те требования, которые мы выдвигали перед. Но, увы, руководство предприятия, видимо, посчитало, что независимый профсоюз для них крайне опасен, и было возбуждено уголовное дело по заявлению Константина Бусыгина, который на данный момент возглавляет Росграницу, отвечает за это федеральное ведомство, он отвечает за обустройство российской границы. То есть его предшественник, напомню, был объявлен в международный розыск за хищение, если не ошибаюсь, 1 миллиард рублей, то есть на своей должности. Теперь его заменил Константин Бусыгин, которого мы неоднократно обвиняли и в фактах коррупции, и в фактах просто нечеловеческого отношения к работникам предприятия. То есть посмотрим, поживем, увидим.
Угу. Как вы вообще попали на Ижмаш? Почему вы решили там заняться профсоюзной деятельностью?
Это довольно-таки долгая история, в которую я, надеюсь, в ближайшее время пишу. Вкратце, история такова, что в конце 2012 года ко мне обратился Валерий Поздеев, инженер-конструктор завода «Ижмаш», и сообщил о настоящем положении дел на заводе. После чего работники предприятия посчитали, видимо, то, что у меня был на тот момент уже достаточно большой общественно-политический опыт, и пригласили меня в качестве человека, который отвечал бы за, скажем так, что-то вроде пресс-службы, это раз. Во-вторых, помог им организационно организовать вот этот весь процесс строительства профсоюза. То есть у меня действительно на тот момент был опыт, и я не отказал работникам предприятия, то есть и включился вместе с ними в общую борьбу, проникся, скажем так, этими идеями. И не жалею.
А каков был статус этого профсоюза? Это был независимый профсоюз?
Это был официально зарегистрированный профсоюз, да, то есть, но мы были независимы. То есть на момент создания профсоюза на заводе профсоюз вообще отсутствовал. То есть мы были какое-то время единственным профсоюзом, но после того, как мы создали профсоюз, начали свою борьбу, руководство предприятия организовало так называемый «желтый профсоюз», то есть подконтрольные администрации, которые поднимает послушно руки, говорит о том, что заработной платы им достаточно, все у них хорошо. То есть на момент середины 2013 года на заводе присутствовало два профсоюза. То есть это наш профсоюз, независимый от администрации предприятия, и профсоюз, по сути, организованный предприятием.
Почему возникла необходимость в организации профсоюза? Как обстояли дела у работников предприятия? Какую зарплату они получали? Какие у них были условия труда? За что они, собственно говоря, собирались бороться? И чего-то вам вообще удалось достигнуть вот в этой самой борьбе?
Профсоюз на заводе в конце 2012 года отсутствовал в принципе. То есть, представляете, это огромный завод, и там не было на тот момент никакого профсоюза. То есть до этого был какой-то профсоюз, но он проходил стадию ликвидации, то есть работники предприятия, по сути, остались абсолютно незащищенными. На момент организации нашего профсоюза ситуация была ужасающая, то есть вследствие частой смены директоров, вследствие других факторов, то есть работники предприятия зачастую получали 3 или 4 тысячи рублей в месяц. То есть, а учитывая, что, скажем так, очень часто на Ижмаше работали кланами, то есть жена и муж, ситуация была просто катастрофической. То есть, у нас было самое главное требование, на котором мы настаивали, мы требовали увеличения минимальной заработной платы на заводе до 10 тысяч рублей. Конечно, мы требовали и улучшения условий работы для трудоработников и прочие социальные какие-то моменты, но самое главное, это было 10 тысяч рублей в месяц, чтобы получал каждый работник предприятия.
Это было в 2012 году, да?
Это был конец 2012 года, да. То есть до середины 2013 года мы боролись, вот, отстаивая свои требования.
Чего-нибудь у вас получилось?
Да, в середине 2013 года мы добились все-таки, и в 99% случаев на заводе стали получать не менее 10 тысяч рублей.
А вот сейчас вы не в курсе ситуации? Сколько сейчас получают сотрудники Ижмаша рабочие?
К сожалению, на данный момент, по сути, наш профсоюз уничтожен, разрушен вследствие очень долгих репрессий. То есть мой коллега, председатель профсоюза Валерий Поздеев, он тоже находится за пределами России, то есть он получает политическое убежище, насколько мне известно, в Великобритании. То есть большая часть участников нашего профсоюза, она либо была уволена, либо было оказано такое сильное давление, то что люди просто писали заявление о выходе из профсоюза, переставали с нами общаться.
Вы приняли решение уехать после того, как возникло вот это самое дело о вымогательстве. А когда это произошло?
Нет, немного не так.
Не так?
Дело о вымогательстве возникло, если не ошибаюсь, в сентябре 2013 года, то есть по заявлению Константина Бусыгина. После чего в начале октября, может быть, в конце сентября, сейчас точно по числам не помню, я был арестован сотрудниками ФСБ. То есть меня брали так называемые маски-шоу, одели наручники, увезли в Главное управление ФСБ по Удмуртской республике, после чего весь день я стоял вот на так называемой растяжке. У меня были руки закованы в наручники за спиной, мне били по ногам. То есть и требование было одно, чтобы я подписал признательные показания в преступлении, которых я не совершал. Я отказывался, после чего мне сообщили, что меня сейчас отвезут в СИЗО, и у меня самые плохие перспективы. Ну, я сказал, хорошо, везите. После чего меня начали выводить из здания ФСБ, сняли наручники и сказали спасибо большое, что вы в качестве свидетеля побывали у нас на допросе. И в течение, наверное, следующих 10 месяцев я был по этому делу в качестве свидетеля. В середине 2014 года мне было предъявлено обвинение в вымогательстве, после чего дело пытались направить в суд, но даже прокуратура это сфабрикованное дело, то есть отправляла назад до проследования, ссылаясь на то, что отсутствует доказательств какого-либо преступления. То есть, но ФСБ продолжало фабриковать данное дело, появлялись некие секретные свидетели, появлялись свидетельские показания сотрудников ФСБ штатных. И потихоньку это дело, скажем так, подходило к своему логическому завершению и должно было передаваться в суд. Но до последнего момента я боролся, я ходил на допросы, то есть как бы это ни было тяжело, я не собирался уезжать, если бы не другое уголовное дело, которое было возбуждено в отношении меня. За это же время было возбуждено уголовное дело вот по факту клеветы. Клевета теперь стала уголовным преступлением. В отношении меня написал заявление заместитель руководителя фракции «Единой России» в Удмуртской республике и глава крупной организации, крупного холдинга «Комос Групп» Андрей Шутов за то, что я нашел незадекларированную недвижимость у него в Соединенных Штатах Америки и опубликовал это. Я утверждал, что недвижимость ему не принадлежала, и я утверждал обратное. То есть в итоге к марту 2015 года я получил судебное пожалование по по-другому уголовному делу, то есть по вымогательству, могла быть изменена мера пресечения, то есть подписки о невыезде на арест. В этот момент я просто понял, что шансов уже оставаться на свободе у меня не осталось, и терять мне нечего, то есть я купил билет и улетел. Я улетел в Турцию. После Турции я несколько месяцев прожил в Грузии. В Грузии я переехал в Литву, после чего я отправился в Кипр отдохнуть на несколько дней, где держан по ордеру Интерпола. То есть,
потом вы отправились в Литву, с Кипра отправились в Литву.
Да, и в Литве уже у меня сейчас проходит процедура получения политического убежища.
Ну, то есть вы решили уехать из России, когда поняли, что вам грозит арест, и никакой справедливости вы не добьетесь. Как вы думаете, вообще, в принципе, вы когда-нибудь вернетесь в Россию?
Вы знаете, я не то что думаю, я абсолютно уверен, что в ближайшие годы, когда изменится политическая обстановка, когда у меня будет возможность на объективный суд в России, когда сменится власть, я обязательно вернусь на родину, потому что я очень люблю свою страну. Я даже удаленно буду делать все, чтобы как-то помочь своему народу, своей стране, то есть журналистикой, либо там какой-то общественно-политической деятельностью. То есть я всегда всю свою жизнь делал от себя все зависящее, и теперь даже оказавшись в Литве, несмотря на то, что это замечательная страна, это замечательный город, в котором я живу, и люди тут замечательные, то есть, ну, я все равно хочу вернуться на родину, то есть это моя мечта.
С ижевским журналистом Андреем Некрасовым, который попросил политического убежища в Литве, беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Некоммерческой организации «Пермский региональный правозащитный центр» предстоит уже вторично доказывать, что она не является иностранным агентом. В июле управление Минюста по Пермскому краю проверило центр и пришло к выводу, что объединение ведет политическую деятельность. Учитывая, что оно получает финансирование также из-за рубежа, скоро его могут признать иностранным агентом. В качестве примера политической деятельности чиновники привели участие в круглых столах, тренинги для полицейских и бесплатные юридические консультации для жителей края. В 2013 году прокуратура Пермского края пыталась в судебном порядке обязать эту некоммерческую организацию зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Тогда правозащитникам удалось доказать необоснованность этих требований и избежать внесения в реестр иноагентов. Теперь приходится делать это вновь. Директор ПРПЦ Сергей Исаев собирается в суд, чтобы оспорить выводы проверки Минюста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Перми Михаил Данилович.
Опосредованная политическая деятельность. Такой новый термин ввели в оборот сотрудники управления Министерства юстиции по Пермскому краю. Об этом рассказал директор правозащитного центра Сергей Исаев. Ноу-хау появилось в тексте предупреждения, которое получили общественники.
Посредством проведения правовых консультаций гражданскими активистами организации, в том числе для представителей АНКУ, ведущих активное взаимодействие с органами государственной власти, организация осуществляет опосредованную политическую деятельность. Такого и термина-то вообще нет, понимаете, в законодательстве. Что это за такое опосредованная политическая деятельность? Они чем руководствуются, когда делают такие заявления? Вот и больше здесь ведь ничего не написано, понимаете? Но хоть чем-то бы они это подтверждали. Организация оказывает влияние на правовое регулирование общественных отношений, да? В целях лоббирования интересов иностранных инвесторов. А что за бред-то такой? В целях интересов иностранных инвесторов. Мы сами не инвестируем деньги, но как мы можем лоббировать чего-то? И опять это ничего не подтверждается. Большого ума люди, в общем, что ты скажешь. Лоббируем это каким же образом? По-моему, если говорить о консультациях, то мы вот гражданам предоставляем это все. Разъясняем российское законодательство, некоторые, так сказать, узаконенные способы разрешения там конфликтной ситуации и так далее. Все с точки зрения российского законодательства, причем тут иностранный инвестор. Ну, вообще, говоря откровенно, мы ждали, что нам объяснят, чем мы плохи. Этого не случилось, к сожалению.
К политической деятельности также отнесли участие сотрудников правозащитного центра в следующих мероприятиях. Тренинг «Право на информацию» для сотрудников исправительных учреждений края. Круглый стол проблем реализации права на санаторно-курортное лечение. Расширенное заседание. Оценка соблюдения прав ребенка в местах принудительного содержания. По словам Сергея Исаева, сотрудники Минюста попросту переписали отчеты Пермского регионального правозащитного центра о работе и лишь добавили вывод о том, что все это политическая деятельность.
Дело в том, что такой формат деятельности, он типичен как бы для всех организаций. Экспертизы, мониторинги и так далее, исследования, да, проводят все практически организации, которые серьезно, в общем, могут восприниматься. Это означает, что все они, по-видимому, занимаются политической деятельностью. Все. Ну, если исходить из логики управления Министерства юстиции. В то же время все мы, как общественное объединение, регистрировались для осуществления социально значимой деятельности. Это положение закона об общественных объединениях. Понимаете, логика-то такова, вот если строго исследовать, то, значит, нельзя заниматься сегодня тренингами, просветительской деятельностью, консультациями, судебными процессами там и так далее. Нельзя, потому что это политическая деятельность. Если задуматься, такую деятельность ведут все органы, в том числе и власти, и судебные органы, которые, конечно, политикой не должны заниматься, адвокатская палата и так далее. Но это сумасшествие какое-то, понимаете, это вот... Я не знаю, как это еще называть. Вот как к этому относиться? Я до сих пор не знаю. Ну, а потом еще вот эти штрафы, как вы понимаете. Если я не знаю, если мне не могут объяснить, то как меня могут штрафовать за это? Если я не понимаю, что такое политическая деятельность до сих пор, если мне это не объясняют, как я могу предупредить это, ну и так далее.
Если в суде не удастся доказать, что ПРПЦ не занимается политикой, организацию ждут штрафы в сотни тысяч рублей за то, что она сама ранее не попросила включить ее в реестр иноагентов. Сергей Исаев отметил, что через некоторое время его центр может закрыться. Он также добавил, что, цитирую, страна уже все это проходила. Михаил Данилович, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Спецслужбы и полиция Таиланда расследуют обстоятельства взрыва около индуистского святилища Ираван в центре Бангкока, в результате которого в понедельник погибли 22 человека и более 120 были ранены. В числе жертв и пострадавших есть иностранцы, в основном граждане Китая или этнические китайцы с паспортами других государств, на что обращается особое внимание. Власти говорят, что какими бы ни были мотивы террористов, ясно, что целью их было подорвать имидж Таиланда в глазах всего мира как популярной и безопасной для туристов страны, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Взрывы в Бангкоке, а их произошло уже как минимум два, к счастью, после 17 августа без пострадавших, несколько бомб просто были вовремя обезврежены, привлекли внимание в первую очередь потому, что Таиланд по-прежнему остается самым популярным туристическим направлением Юго-Восточной Азии и одним из самых посещаемых иностранцами государств мира. Несмотря на разнообразные политические катаклизмы последних лет, напряженность в обществе, противостояние властей и оппозиции, выступления национальных и религиозных меньшинств и так далее, происходящее в Таиланде ранее никогда не касалось и не задевало миллионы приехавших сюда на отдых или живущих здесь постоянно иностранцев. И даже лидеры всех противоборствующих сил в стране сами всегда принимали во внимание важность сохранения гостеприимного имиджа королевства Таиланд и значение его туристической отрасли для экономики, и подчеркивали этот аспект в своих заявлениях. Об этом говорил после теракта и таиландский премьер-министр Прают Чан-оча, назвавший взрывы в Бангкоке худшим событием, которое когда-либо случалось в Таиланде.
В нашей стране есть некоторые люди или группы людей, ищущие способы подорвать благополучие Таиланда. Их попытки продолжаются. Они могут быть политически мотивированы или нет. Причины могут быть разными, но они направлены на уничтожение, в первую очередь, нашей экономики и туристической сферы. Мы будем искать преступников, чтобы как можно скорее выявить все их подрывные объединения и отдать их под суд. Правительство страны также обещает сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех иностранных граждан, живущих в Таиланде, и сохранность их имущества, в том числе и в первую очередь всех посольств, консульств и представительств всех иностранных и международных организаций.
Сейчас в Бангкок переведены дополнительно более 10 тысяч полицейских и солдат. Во вторник, 18 августа, в городе произошел второй взрыв. Неизвестный мужчина бросил небольшое взрывное устройство с моста в центре города, около многолюдного причала на главной реке города Чаупхрая. Бомба упала в соседний канал, никто при этом не пострадал. Одновременно спецслужбы сообщили о еще трех заложенных бомбах, которые удалось вовремя обнаружить. У следствия есть несколько версий. Одна из них – месть за недавнюю принудительную депортацию из Таиланда в Китай более 100 уйгуров, активистов мусульманского движения за независимость Восточного Туркестана, то есть Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Вторая версия связана с деятельностью террористов в самом Таиланде. С 2004 года на юге королевства, где расположены лесные базы малайских радикальных исламистов, постоянно происходят столкновения, жертвами которых стали уже несколько тысяч человек. Хотя лидеры малайского меньшинства в Таиланде не провозглашают каких-либо целей, известно, что они считают себя жертвами преследований и репрессий со стороны буддистов, которыми являются 95% жителей страны. Таиландская полиция утверждает, что у нее есть изображение подозреваемого в совершении взрыва около святилища Ираван. Однако они мало могут помочь в расследовании. На нечетких снимках, сделанных видеокамерами, лишь видно, как неизвестный человек подошел к святилищу с рюкзаком, а после взрыва покинул это место уже без рюкзака, рассказал журналистам глава национальной полиции Таиланда генерал Самьот Пумпаммуанг.
Данный террористический акт можно назвать идеальным взрывом, если взглянуть на него без эмоций, в смысле эффективности исполнения. Мы не имеем ни одной улики, которая помогла бы нам выяснить, кем и как было заложено взрывное устройство, как оно было приведено в действие. У нас нет даже частиц этой бомбы, с помощью которых можно было бы определить хотя бы ее тип и состав.
Святилище Ираван, возле которого произошел теракт 17 августа, не буддийское, а индуистское, и посвящено богу Брахме, вернее, одной из его инкарнаций в виде белого слона Арьяваты, или же Иравана по-тайски, чья статуя помещалась в центре алтаря. Оно было построено в 1956 году во искупление плохой кармы участка земли, на котором был возведен одноименный отель Ираван, сегодня называющийся Гранд Хаят Ираван Бангкок. Причем стройка сопровождалась несчастьями, гибелью рабочих, пропажей материалов и так далее. Жители Бангкока давно были уверены в том, что появление святилища Ираван принесло благо всему району. И в последние годы маленькая площадь, где расположен алтарь Иравана, стала очень популярной не только у самих горожан, но и у многочисленных туристов, в основном из стран Азии.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Правительство Австралии объявило войну одичавшим кошкам. Завезенные когда-то из Европы в качестве домашних животных, но попавшие в леса, пустыни и джунгли, за последние 200 лет эти хищники превратились в угрозу для экосистемы. На этой неделе австралийские власти начинают кампанию уничтожения миллионов животных, уже вызвавшую как одобрение, так и критику. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Австралии Анастасия Тарасова.
В Австралии проживает огромное количество редких млекопитающих, которые не водятся ни в одном другом месте земного шара. Однако порядка 18 сотен различных видов растений и животных оказались под угрозой. Как рассказала представитель Международного фонда защиты дикой природы Даррен Гровер, именно кошки являются главными убийцами.
Именно дикие кошки являются основными убийцами таких узнаваемых и широко известных австралийских животных, как сумчатые муравьеды-намбаты или кроличьи бандикуты-билби или других подобных видов.
Точное количество населяющих Австралию диких кошек подсчитать очень сложно. Однако некоторые исследователи полагают, что всего на континенте проживает порядка 20 миллионов диких кошек, убивающих, в свою очередь, миллионы животных каждую ночь. Тем не менее, многие экологи указывают, что эти данные весьма относительны, так как дикие кошки живут в разных районах Австралии, некоторые из которых мало исследованы и весьма труднодоступны. При этом размер кошачьих популяций постоянно меняется в зависимости от имеющейся добычи. Доктор Тони Бакмастер из Австралийского центра по исследованию хищников уточняет, что количество диких кошек заметно сокращается в периоды засухи из-за недостатка пищи, в то время как после обильных дождей дикие кошки очень быстро плодятся за счет обильной добычи. Как отмечают исследователи, лишь одна дикая кошка в день может съесть от 5 до 30 мелких животных, что ставит под угрозу полного исчезновения 81 вид редких австралийских млекопитающих, рептилий и птиц. Австралийский министр окружающей среды Грег Хант заявил, что согласно новому плану правительства по защите редких животных, порядка 2 миллионов кошек будут истреблены к 2020 году.
Сегодня мы подводим черту и заявляем, что под нашим надзором должно прекратиться вымирание редких животных. Это сложно и тяжело, но мы всегда можем сделать больше и лучше.
Правительство планирует избавиться от диких кошек в основном за счет распространения мясных колбасок, начиненных ядом. После употребления колбаски в пищу животное впадает в глубокий сон, из которого уже не выходит. Однако критики данного метода указывают, что дикие кошки предпочитают охотиться за своей добычей и зачастую игнорируют съедобные, но инертные объекты, что заметно снижает эффективность данного метода. В свою очередь, противники истребления диких кошек называют этот метод негуманным, а знаменитая актриса и защитница животных Бриджит Бардо даже написала гневное письмо австралийскому правительству, заявив, что деньги, выделенные на истребление диких кошек, можно было бы гораздо более эффективно потратить на программу стерилизации. Однако правительство не разделяет взглядов актрисы, объясняя отказ от стерилизации тем, что огромное количество диких кошек обитает в удаленных и труднодоступных районах Австралии, где применить программу стерилизации практически невозможно. Тем не менее, эксперты отмечают, что стерилизация весьма эффективна для того, чтобы заброшенные людьми бродячие животные не превратились со временем в диких кошек. В то время как австралийские власти призывают граждан быть более ответственными хозяевами и должным образом следить за своими питомцами. Что же касается экологов, то в целом группы по охране окружающей среды поддержали инициативу правительства по истреблению диких кошек, признав их опасность для редких животных. Однако, по их мнению, существует другая непосредственная угроза. Представительница Австралийского фонда охраны дикой природы Келли О'Шеннесси заявила, что все старания по сохранению редких животных будут напрасны, если будет разрушена их естественная среда обитания.
Нынешнее правительство одобряет разрушение естественной среды обитания зверей из-за добычи полезных ископаемых и вырубки лесов. И если все эти маленькие животные потеряют свой дом, то уже совсем не важно, что мы будем делать для их сохранения.
С момента прибытия в Австралию европейских поселенцев зеленый континент потерял более 50 видов животных. При этом на сегодняшний день Австралия является страной с самым высоким в мире уровнем вымирания млекопитающих. Представительница общества дикой природы Амелия Янг в разговоре с радио SBS призвала положить конец исчезновению редких животных.
Люди должны понять, что вымирание видов не происходит за одну ночь. Это длительный процесс. В Австралии существует множество птиц, растений, животных и рептилий, которые оказались под угрозой полного исчезновения.
Поможет ли план австралийского правительства по истреблению диких кошек сохранить уникальных животных, пока остается под вопросом. Критики проекта отмечают, что в прошлом подобные меры приводили лишь к тому, что истребляемые хищники начинали усиленно плодиться, чтобы восстановить популяцию. Тем не менее, большинство австралийцев надеются на то, что у коренных обитателей зеленого континента как минимум появится шанс на выживание. Анастасия Тарасова, Мельбурн, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.